«От и до» с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, замечательного, перспективного и доброго дня. Обозреватель Борис Левин. И присоединяется к этим добрым словам приветствия наши сегодняшние гости. Все потому, что мы уж как минимум два раза в году уделяем внимание профилактике ВИЧ-инфекции. И ничего удивительного в этом нет, потому что есть и дни календарного листка, которые соответствуют этой проблеме. В частности, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. И есть еще 19 мая в этом году, потому что ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе для того, чтобы привлечь внимание и всех вас, друзья, мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции и распространения этого заболевания в мире. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско уже в далеком 1983 году. ВИЧ-инфекции многие наверняка осведомлены, и в том числе в наших радиоэфирах, в других средствах массовой информации. Болезнь, которая вызывает вирус иммунодефицита человека и поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям, другим инфекциям. Ну, а СПИД, давайте разложим все это по полочкам, это уже последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На эти и другие темы, как всегда, мы подробнейшим образом сегодня поговорим. Будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте всю информацию относительно Всемирного дня памяти жертв СПИДа в нашем прямом эфире на радио «Спутник Крыму». Татьяна Богатырева сегодня в нашей студии, главный внештатный специалист Минздрава Крыма по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Татьяна Игоревна, добрый день.
Добрый день.
Приветствуем вас. Спасибо, что по доброй уже многолетней традиции руководители нашего Центра профилактики и борьбы со СПИДом реагируют на наши приглашения, а иначе быть не может. И нам есть с чем поделиться с нашими слушателями, даже вот тот промежуток с декабря прошлого года по май этого года, и у нас есть оперативная информация, спасибо вам за предоставленную, по состоянию уже за 4 месяца 2024 года. Давайте с цифр начнем. Какое количество у нас ВИЧ-инфицированных и что мы в этой связи делаем?
На 1 мая у нас зарегистрировано в Республике Крым 12 881 человек, живущий с ВИЧ-инфекцией. Из них 12 058 человек состоит на диспансерном учете. Это составляет 93,6% от подлежащей группы.
Но это, по-моему, процент, который вырос у нас за последнее время, значительно даже.
Да, значительно. То есть этот процент уже в течение последних двух лет выше 90, и мы стремимся как можно его увеличить, потому что это важно.
Какие рычаги, за счет чего вот мы добиваемся, ну, в том числе, давай скажите доброе слово представителям средств массовой информации, но и по работе центра, я думаю, тоже многое решается, что позволяет привлечь как можно больше к диспансерному наблюдению.
Конечно, повышение уровня информированности – это основное направление, которое помогает нам привлечь людей к тому, что нужно лечиться. То есть информированный человек понимает, что чем раньше он начинает лечение, тем больше шансы на длинную, долгую жизнь.
Это точно. Так, давайте мы продолжим тогда вот этот ряд и скажем тогда, сколько на сегодняшний день получают ретровирусное лечение у нас в Крыму?
Ну, на данный момент 10 178 человек у нас получают уже антиретровирусную терапию. Это составляет практически 85%. И если сравнение брать с 2014 года, то эта цифра значительно выросла в несколько раз. Поэтому, ну, тут стремления также идут все выше и выше.
Давайте о структуре поговорим ваших как бы дочерних предприятий в нашем регионе, кроме Центра профилактики и борьбы со СПИДом, который находится в Симферополе.
Ну, с целью приближения оказания медицинской помощи к пациенту, это как бы то, о чем мы выше как говорили, у нас развернуты структурные подразделения в регионах. В городе Джанкой, город Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия. Для того, чтобы пациентам не было необходимости ездить в Симферополь, как бы для того, чтобы развести потоки и ускорить оказание медицинской помощи, ну, с целью удобства, конечно же. Вот изменилась так структура.
Ну, и давайте еще раз напомним, что вариантов для узнать свой ВИЧ-статус огромное количество есть. Не надо платить никаких бешеных денег за проведение этих обследований в этих регионах, которые вы назвали, но в каждом лечебном учреждении, друзья. Независимо от того, это амбулатория, ФАП или это участковая больница, которую я представляю, все это отработано очень четко. И в течение буквально 2 дней мы получаем уже результаты из лаборатории, когда обследуются и стационарные больные, и другие контингенты, обращающихся в амбулаторные наши условия. Можно ли анонимно пройти обследование?
Конечно, можно анонимно и бесплатно в любом структурном подразделении, в поликлинике по месту жительства. Также в дни проведения акции все жители и гости города могут пройти анонимное тестирование, экспресс-тестирование, получить результат в течение 15 минут. О графике можно ознакомиться на сайте нашего учреждения,
кстати,
либо в группе контакта.
Активно идет эта ситуация,
да,
и обследование-тестирование проходит уже всю неделю практически.
Всю неделю, да. Конечно же, да, проходит тестирование. И очень хотелось бы сказать, что тестирование – это очень важная часть как раз борьбы со СПИДом. По государственной стратегии это является приоритетным направлением. Есть целевой показатель, который в 2024 году составляет 33%. Если сказать по нашим цифрам, то на данный момент мы уже протестировали за 4 месяца 218 250 человек.
Я помню еще времена, когда мы с вами говорили, что 22-24% это показатель, который мы примем во внимание в лечебных учреждениях в целом потестируем. Сейчас на 33 уже вышли, да?
Сейчас целевой 33, да. На данный момент за 4 месяца у нас 11,4%.
Угу. Но это за 4 месяца.
Это за 4 месяца. Ну, тут большой вклад сейчас носит все-таки первичное звено.
Спасибо.
Да.
Которое имею честь представлять.
Да. Сейчас ведется даже обследование в рамках диспансеризации, то есть обследуются все слои населения. Ну и очень важно сказать, что это направление связано с тем, чтобы найти источники скрытой инфекции. То есть это первое направление – увеличить охват тестирования и выявить ВИЧ-инфекцию. Второе важное направление – это обеспечить быстрое начало антиретровирусной терапии после выявления. Ну а третье наше основное направление – это, как мы сказали выше, повышение информированности населения. То есть информировать здоровых людей о путях передачи, о мерах защиты, предохранения от ВИЧ-инфекции.
Ну вот теперь вы дали пас на главную тему нашего сегодняшнего обсуждения – пути передачи инфекции. Тем более и здесь процентное выражение за последние 5-7 лет тоже изменилось.
Да, и продолжает изменяться. Пути у нас остаются прежние. Это, конечно, превалирует половой путь передачи. Он составляет уже более 85%. Если брать статистику по Республике Крым, если точнее 85,2% от общего числа случаев, выявленных в этом году. И парентеральный составляет 9,9% и 0,8% вертикальный путь от матери к ребенку. И самое интересное, если тут взять структуру заболевших, и тоже мы об этом всегда говорим, и она тоже меняется. И здесь что интересно, раньше мы всегда говорили 30-39 лет, это самое такое...
Это основная группа,
основная,
да?
группа. Да. То теперь, если посмотреть статистику, 30-39 лет, она составляет чуть больше 33%. 40-49 лет уже 34,1. Мы видим рост в этой группе. 50-59, 16,4. Это тоже достаточно значительно. И даже 60 и старше у нас 9,5%. И вот тут, наверное, надо вспомнить наше обследование в рамках диспансеризации. Группа, которая ранее не была обследована, то теперь мы выявляем достаточно возрастных пациентов.
Да, это вот тот самый случай, когда мы можем говорить о положительном динамике. В смысле, расширили варианты обследования и, соответственно, цифры, конечно, тоже будут меняться. Так же, как в свое время мы подавали отчеты по осмотру школьников на педикулез, но не может быть ноль. Все говорили, да, выявляйте вы, никто ругать вас за это не будет. Чем шире обследование, тем важнее эта работа. Так и в данном случае тоже.
Да, вот группа 18-29 лет, если мы берем нашу молодежь, составляет всего 5,6%.
Вот в эти умы, значит, дошли наши с вами диалоги в том числе.
Да.
Ну что ж, друзья, давайте независимо от возрастных категорий прислушиваться к тем рекомендациям, которые сегодня будут звучать во Всемирный день памяти жертв СПИДа. Это очень и очень актуально то, о чем мы сегодня говорим. По регионам с высокими показателями заболеваемости у нас в республике это не секретная информация?
Нет, конечно. Ну, у нас также с высоким показателем остается Кировский район, город Армянск, город Керчь, в принципе, тут статистика не меняется.
Ну, то есть, в очередной раз давайте акцент сделаем и тогда и на эти регионы в плане более широкого обследования и дальнейшего наблюдения уже в случае выявления ВИЧ-инфекции. Еще очень важный момент. Изменились подходы к назначению лечения. И теперь не нужно ждать каких-то клинических бурных проявлений для того, чтобы начинать принимать антиретровирусную терапию. И здесь после выявления ВИЧ-инфекции незамедлительно назначается антиретровирусная терапия.
Мы пытаемся максимально в короткие сроки, то есть чаще всего это уже во второе посещение нашего пациента. То есть первое посещение, когда мы проводим после тестового консультирования, мы сразу ставим пациента на диспансерный учет, берем все анализы, и в течение недели мы уже готовы назначить антиретровирусную терапию. Если мы говорим о тяжелых пациентах в поздних стадиях, то тут сроки пытаемся сократить еще.
А здесь давайте еще обратимся к нашим коллегам из лечебно-профилактических учреждений, потому что из лаборатории мы мгновенно получаем для служебного рассмотрения результаты тестирования. И вот здесь, что называется, промедление смерти подобно. От получения результата до консультации в спеццентре, ну, сутки, ну, двое, не больше должно, наверное, пройти, чтобы оперативно отреагировать.
Да. Ну, хотела бы сказать, вот по стационарному этапу, если поговорить о тяжелых пациентах, которые в поздних стадиях выявляются, то сейчас очень развита телемедицина у нас, и поэтому мы более информативно, то есть ранее мы могли и не знать об этих пациентах, которые выявились, где доступность транспортная, да, пациент не может сам доехать, а доступность наша тоже, скажем так, сложная, то в рамках проведения телемедицинских консультаций вот теперь эти пациенты попадают в наше поле зрения, и им назначается терапия. Это также из положительных
моментов. Ну и давайте тогда сразу поставим все акценты, что лечение назначается пожизненно и непрерывно.
Да, это самый главный аспект. Пожизненно, непрерывно.
И самое главное, что я помню времена, когда, ну извините, жменью препаратов приходилось принимать ВИЧ-инфицированным. Сейчас ситуация, по-моему, один раз в день вообще?
Ну, существуют разные схемы лечения, они подбираются индивидуально по результатам анализов. Однако, да, сейчас очень много новых групп препаратов, они более безопасны, менее гепатотоксичны. И, конечно же, стремление идет к однократному приему, и даже есть препараты, комбинированные в одной таблетке.
Как-то сказалась политическая сложная ситуация, санкционная политика по отношению к России в плане препаратов?
На данный момент мы обеспечены препаратами, то есть поставки у нас централизованы, закупки производят Министерство здравоохранения Российской Федерации и распределяются по субъектам, поэтому мы, как вся Россия, обеспечены препаратами. Поэтому, в принципе, затруднений никаких я не вижу.
То есть все пациенты получают бесплатно препараты, бесплатно. Им расписывается лечение.
Конечно.
В период ковида, помните, мы с вами встречались тогда, мы говорили, что до 6 месяцев даже выдавали на руки
препараты. Да, в период ковида, да, мы такое практиковали. Сейчас, конечно, мы выдаем не на 6 месяцев, а как положено по протоколам, то есть для каждого пациента, когда нужно осмотр врача, нужны какие-то дополнительные обследования, поэтому в зависимости от этого срок выдачи препаратов.
Ну, относительно путей передачи мы поговорили, и я обратил внимание на цифру 0,8 вертикальная трансмиссия, чтобы было понятно нашим слушателям, но многие, кто слушает наши встречи уже не первый год, уже понимают, что речь идет от ВИЧ-инфицированной мамы к ребенку, то есть практически менее одного ребенка из 100.
Да, на
получается?
Данный момент, да.
Давайте расскажем, чего нам стоило добиться таких показателей. Что женщины стали правильно реагировать, консультируются вовремя, получают лечение.
Ну, тут имеет значение, опять же, антиретровирусная терапия, да. И работа с женской консультацией, то есть при выявлении женщины, направление ее в центр СПИДа и своевременное назначение антиретровирусной терапии. Также очень важный момент не прикладывать ребенка к груди после родов. То есть тут идет информативная работа. Поэтому и совместными усилиями как бы мы стараемся свести эту цифру к нулю. Да, остается, конечно, процент всегда остается, потому что чаще всего это женщины, которые не наблюдались, и они не наблюдались не только в центре СПИДа, но и в женских консультациях. Это домашние роды, которые сейчас практикуются, и очень модно стало, вот приводят вот таким последствиям, когда уже в наше поле зрения попадает рожденный ребенок и нелеченная мама.
А особенности родовспоможения ВИЧ-инфицированных?
Если женщина получает антиретровирусную терапию и вирусная нагрузка у нее менее 50 копий, то она самостоятельно ее пускает в роды. Даже меньше 1000 уже по протоколу можно пускать в самостоятельные роды. Если же женщина не лечилась и высокая вирусная нагрузка выше 1000, то, соответственно, тут кесарево сечение применяется. меняется, чтобы ребенок не инфицировался, когда идет по родовым путям.
Вот, кстати, давайте по поводу детей поговорим. Родился ребенок, и сразу он берется тоже под контроль нашего
Конечно,
центра.
В течение 18 месяцев центр СПИДа наблюдает такого ребенка. Берутся результаты анализа после трехкратного получения отрицательного результата. Ребенок снимается с учета. Как
вот,
здорово.
Вот так. А уже практически после рождения он в течение месяца, как минимум, да, получает профилактику?
Да, получает профилактику в течение месяца. Вот через месяц берется контроль, и потом еще дважды. Вот по течению 18 месяцев последний контроль мы берем для снятия с учета. Ребеночку справка выдается маме.
Вы говорили о грудном вскармливании, что нежелательно, конечно. А молочные смеси мы выдаем?
Да, до 3 месяцев центр СПИДа... Уже в течение последних лет все выдает, обеспечивает.
Ну, давайте еще о статистике. Мужчины и женщины. Какие цифры?
Мужчины и женщины. Тут тоже статистика интересна. На данный момент у нас преобладают мужчины 66%, и женщины 39,3%.
Есть такое понятие ложноположительные результаты?
Ну, такое случается, но крайне редко.
Ну, когда-то мы говорили, что и при беременности даже бывают такие ситуации.
Бывает ложноположительный результат. Чаще все-таки это экспресс-тестирование. Ну, и бывает и при ФАС-исследованиях. Однако мы же никогда не ставим на учет по одному результату анализа.
Конечно.
В любом случае, каждое исследование минимум проходит 2 исследования ФА, а потом иммунный блот. Это отличие как раз российского законодательства от украинского. Там иммунный блот был необязателен, и по 2 УФА ставили на учет. А на данный момент мы дополнительно проводим верификацию еще методом иммунного блота. Поэтому, если есть какие-то сомнительные результаты, просто тестирование проводится через какой-то период времени, то есть через месяц. То есть мы продолжаем тестировать и смотрим, разворачивается или нет. Как бы, если это ложноположительная какая-то реакция, то, соответственно, следующий результат будет отрицательным.
На сегодняшний день лабораторные исследования 100% не отличаются от Москвы, от Санкт-Петербурга,
которые
проводят наши...
Нет, конечно, мы работаем по протоколам.
Обновились и наше оборудование необходимое для этого, все реактивы, все необходимое.
Да, CD, вирусные нагрузки.
Все это есть.
Все это есть.
В медицине, вот в частности, в кардиологии, неврологии, есть понятие золотого часа. Вот если человек обратился с симптомами каких-то болей загрудинных или гипертонического криза, то очень важно в первые 2-2,5 часа провести все необходимые лечебные мероприятия. Есть ли понятие период окна, когда уже ВИЧ-инфекция есть, но тест не показывает, вот то, о чем вот мы говорили. Есть понятие период окна? Я помню, когда-то
Серонегативное, да, окно. Да. Есть такое понятие, да, когда уже инфицирование случилось, но организм антитела еще не выработал. Соответственно, результат у нас вот тут, можно сказать, ложно-отрицательный, да? Может, неправильно чуть-чуть по-медицински, но он еще отрицательный, да. А человек по факту достаточно заразен, он в остром периоде находится и очень заразен для своего партнера. Поэтому, к сожалению, такое есть, поэтому мы всегда, если было рискованное поведение, либо была какая-то аварийная ситуация, да, такого пациента мы обследуем несколько раз. То есть в день обращения, через 3 месяца, через 6 и через год. И потому что в некоторых ситуациях это крайне редко, но бывает, когда это серонегативное окно, вот этот инкубационный период затягивается до года.
Когда мы встречаемся с вами вот и в мае, и в декабре, я все равно вспоминаю ситуацию в одном из средств массовой информации, когда проблеме ВИЧ-инфекции была посвящена программа, и ведущий в конце, когда ему сказали ваши коллеги, вы приходите сами в центр и там проверите. Не-не-не, бога ради, ни в коем случае. То есть давайте расставим акценты, что ВИЧ не передается по каким, например, там, бытовой способ. Мы можем об этом говорить?
Конечно, нет. То есть у нас остаются основные 3 пути, которые мы говорили.
Сказали,
да, это еще раз повторимся, чтобы все слышали. Это половой, парентеральный через кровь и от матери к ребенку. То есть никакие бытовые способы заражения не существуют. У стоматолога через тарелку, через полотенце невозможно заразиться.
Рукопожатие.
Конечно же, нет.
Потому что мы можем говорить, что кожные покровы – это сверхнадежная защита.
Однозначно.
Да. А что еще? Вот укусы насекомых некоторые говорят.
Да, это очень распространенный миф.
Да?
Да, почему-то вот очень распространенный миф, и Удивительно, даже нет, конечно. Представляете, если бы через укусы насекомых ВИЧ передавалось?
Ну да, посещение сауны, бассейнов различных.
Нет, это все безопасно, потому что ВИЧ, он неустойчив во внешней среде и сразу погибает. Что отличает, вот, допустим, от гепатитов, которых можно заразиться как бы через какие-то посещения стоматолога,
маникюра. Раз уж Татьяна Игоревна вспомнила, то 28 июля мы обязательно с Натальей Рымаренко, председателем гепатологической комиссии нашего Минздрава, мы встретимся и подробную дадим информацию. И мы начинаем всегда с ней эфир с фразой «гепатит С излечим» и ставим восклицательный знак. Но это уже относительно гепатита, так попутно, что
называется. Это нынешние реалии, это радует.
Это радует,
и это очень касается наших пациентов.
И опять же на фоне адекватного лечения и бесплатного, в том числе по программам, которые наши федеральные власти включили.
И сказать, что это лечение по сравнению с тем, что было ранее, настолько безопасно, хорошо переносится, насколько укоротились его сроки от двух...
Чему мы это говорим, друзья? Сегодня с Татьяной Игоревной. Приходите в лечебное учреждение, не дожидаясь каких-то проявлений. Приходите для проведения диспансеризации. Ну, элементарно, внутриглазное давление, ЭКГ, флюорография, осмотр гинеколога у женщин, минимальные анализы холестерина и глюкоза крови. И уже очень большой спектр будет понятен вашего здоровья. Ну и тем более обследование на ВИЧ-инфекцию, о чем сегодня мы говорим. Все это абсолютно бесплатно в любом лечебном учреждении нашей Республики Крым. Не могу не вспомнить сторонников ВИЧ-диссидентства. Есть еще эта проблема?
К сожалению, да, эта проблема существует. Наверное, это связано с широкой сетью интернет, с большими публикациями. И то, что люди не всегда адекватно воспринимают информацию, которую находят. К сожалению, да. Но мы методом информирования пытаемся с этим бороться.
Да. Ну, и тем более, я не знаю, может, пафосно прозвучит, то ученым в мире удалось усмирить ВИЧ-инфекцию. Вот здесь восклицательный знак бы я поставил. И вы давайте, друзья, с пониманием отнеситесь, что стадия СПИД – это совершенно другое состояние по сравнению просто с ВИЧ-инфицированием. Давайте, Татьяна Игоревна, может, чуть подробнее об этом, о переходе.
Конечно. Вот почему мы так говорили о раннем выявлении, о том, что необходимо сдавать, когда нет симптомов, потому что чаще всего в долгие годы ВИЧ-инфекция остается бессимптомной. И тут вот только именно тестирование на ВИЧ может помочь выявить эту инфекцию. Когда у человека появляются уже какие-то симптомы, то есть это переходит уже в фазы прогрессирования, то и конечная стадия СПИДа, когда человек выявлен на этих поздних стадиях или в стадии СПИДа, уже крайне сложно, потому что тут мы начинаем бороться с сопутствующими заболеваниями, которые развились на фоне иммунодефицита. И, соответственно, тут подключаются уже специалисты, которые, ну, если это туберкулез, то это туб диспансера. И, соответственно, очень сложно, как бы тут идет параллельное лечение. И, к сожалению, уже есть невозвратные, как говорится, то есть люди инвалидизируются, правильно было сказать, если это энцефалиты, какие-то сложные случаи туберкулеза, либо еще много разнообразия всего, оппортунистов у нас существует. Поэтому очень важно выявиться именно в бессимптомной стадии и рано начать лечиться, потому что если начать лечиться в бессимптомной стадии, то в этой бессимптомной стадии можно прожить до конца жизни. В этом и есть смысл, приоритет направления борьбы с ВИЧ-инфекцией.
И наших встреч на радио «Спутник Крыму» в частности.
Да.
А об инкубационном периоде он тоже меняется вот при ВИЧ-инфицировании?
Инкубационный мы уже говорили,
да.
Он и до года может быть,
вот,
да.
Это очень важно.
Поэтому вот еще раз хотелось бы отметить, что все должны обследоваться, однако, если человек знает, что у него было рискованное поведение, какой-то непредохраненный половой контакт, какое-то вмешательство какие-то, либо были какие-то внутривенные инъекции, какие-то употребления психоактивных веществ, то, соответственно, если было рискованное поведение, то лучше как бы даже участить и сдать чаще кровь на ВИЧ для того, чтобы убедиться, что ты здоров.
Ну и относительно беременных женщин мы уже отдельно страницу посвятили.
Да.
Пожалуйста, так называемая вертикальная трансмиссия, она у нас в центре внимания, и цифры все-таки у нас вполне достойные. Я помню, еще не так давно, там лет 10, может 15, мы называли 2%, 3%, сейчас 0,8% по итогам 4 месяцев, но это не предел совершенства.
Хотелось бы услышать цифру 0.
Да, и вот такое популярное слово, завершение «стигма».
Стигма, да. Стигма – это вот то, с чем мы тоже боремся, встречаясь на наших эфирах. Для того, чтобы люди понимали, и вот эта стигма и дискриминация закончилась в нашем обществе. Для того, чтобы пациенты не боялись обращаться в медицинское учреждение. Потому что очень же часто у нас что происходит? Человек просто боится обратиться, потому что кто-то его увидит, кто-то его осудит. И вот это становится иногда вот барьером к лечению и переходом в стадию СПИД, и иногда летальному исходу. Поэтому очень важно с этим бороться.
Я специально в концовке нашей встречи именно акцент на этом сделал, потому что это и руководителей учреждений касается относительно их взаимоотношений с ВИЧ-инфицированными, но и со стороны ВИЧ-инфицированных мы тоже должны признать, что должна быть четкая определенность по информированности о своем
Конечно.
ВИЧ-статусе. Спасибо огромное. Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается 19 мая. Это ежегодно, третье воскресенье мая. И мы сегодня уделили большое внимание, я считаю, и очень бы хотелось, чтобы каждый из вас сделал вывод от всего, что сегодня звучало в нашем диалоге с Татьяной Игоревной. Я думаю, что очень важный момент, что сегодня и главный внештатный специалист Минздрава, и как заместитель главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева не утаила ни одной информации о сегодняшнем дне по профилактике ВИЧ-инфекции. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо большое.
Новости, аналитика, эмоции на радио «Спутник в Крым».